То была башня смерти.
Я лезла к ней по ее каменистым уступам, и, странное дело, почти не испытывала страха. Когда передо мною зачернели в сумерках наступающей ночи высокие полуразрушенные местами стены, я оглянулась назад. Наш дом покоился сном на том берегу Куры, точно узник, плененный мохнатыми стражниками-чинарами. Нигде не видно было света. Только в кабинете отца горела лампа. «Если я крикну, там меня не услышат», — мелькнуло в моей голове, и на минуту мне сделалось так жутко, что захотелось повернуть назад. Однако любопытство и любовь к таинственному превозмогли чувство страха, и через минуту я уже храбро пробиралась по узким переулкам крепости к самому ее отдаленному пункту, откуда приветливо мигал огонек. Вот она, высокая круглая башенка. Она как-то разом выросла передо мною. Я тихонько толкнула дверь и стала подниматься по шатким ступеням. Я шла бесшумно, чуть касаясь пятками земли и испуганно прислушиваясь к малейшему шороху. И вот я у цели. Прямо передо мною дверь, сквозь трещину которой проникала узкая полоса света. Осторожно прижавшись к сырой и скользкой от моха и плесени стене, я приложила глаз к дверной щели и чуть не вскрикнула во весь голос. Вместо мертвой девушки, вместо призрака горийской красавицы, я увидела трех сидевших на полу горцев, которые при свете ручного фонаря рассматривали куски каких-то тканей. Они говорили тихим шепотом. Двоих из них я разглядела. У них были бородатые лица и рваные осетинские одежды. Третий сидел ко мне спиной и перебирал в руках крупные зерна великолепного жемчужного ожерелья. Тут же рядом лежали богатые золотом расшитые седла, драгоценные уздечки и нарядные камнями осыпанные дагестанские кинжалы.
«Так не уступишь больше за штучку?» — спросил один из сидящих того, который был ко мне спиною.
«Ни одного тумана».
«А лошадь?»
«Лошадь будет завтра».
«Ну, делать нечего. Получай 10 туманов и айда».
Говоря это, черноусый горец передал товарищу несколько золотых монет, ярко блеснувших при свете фонаря. Голос говорившего показался мне знакомым. В ту же минуту третий горец вскочил на ноги и повернулся лицом к двери. Вмиг узнала я его. Это был Абрек! Этого я не ожидала. Передо мною совершалась неслыханная, дерзкая мошенническая сделка. Очевидно, это были душманы, горные разбойники, не брезговавшие и простыми кражами. Абрек, без сомнения, играл между ними не последнюю роль. Он поставлял им краденые вещи и продавал их в этой комнате башни смерти, чудесно укрытой от любопытных глаз. Все эти соображения вихрем пронеслись в моей пылавшей голове.
«Слушай, юноша», — произнес в эту минуту другой татарин с седой головою, — «завтра последний срок. Если не доставишь коня, берегись. Горе не в раю, Магомета, и мой кинжал достанет до тебя».
«Слушай, старик, слово правоверного так же непоколебимо, как и закон Аллаха. Берегись оскорблять меня, ведь и мой тюфенг бьет без промаха». И, обменявшись этим запасом любезностей, они направились к выходу. Дверь скрипнула, фонарь потух. Я прижалась к стене, боясь быть замеченной. Когда они прошли мимо меня, я стала ощупью в потьмах слезать с лестницы. У нижней двери я помедлила. Три фигуры неслышно скользнули по крепостной площади, носившей следы запустения более чем другие места в этом мертвом царстве. Двое из горцев исчезли за стеною с той стороны, где крепость примыкает к горам. Третий, в котором было нетрудно узнать Абрека, направился к мосту. Я догнала его только у обрыва, куда он вскарабкался с ловкостью кошки, и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, схватила его за рукав Бишмета. «Абрек, я все знаю», — сказала я. Он вздрогнул от неожиданности и схватился за рукоятку кинжала.
Потом, узнав во мне дочь своего господина, он опустил руку и спросил немного дрожащим голосом: «Что угодно, княжне?» «Я все знаю», — повторила я глухо. «Слышишь ты это? Я была в башне смерти и видела краденые вещи и слышала уговор увести одну из лошадей моего отца. Завтра же весь дом узнает обо всем. Это так же верно, как я ношу имя княжны Нины Джаваха».
А Брэк вскинул на меня глаза, в которых сквозил целый ад злобы, бессильной злобы и гнева, но сдержался и проговорил, возможно, спокойнее. Не было случая, чтобы мужчина и горец побоялся угроз грузинской девочки.
«Однако эти угрозы сбудутся, Абрек. Завтра же я буду говорить с отцом».
«О чем?» — дерзко спросил он меня, нервно пощипывая рукав бешмета.
«Обо всем, что слышала и видела, и сегодня, и в ту ночь в горах, когда ты уговаривался с этими же душманами».
«Тебе не поверят», — дерзко засмеялся горец. «Госпожа княгиня знает Абрека, знает, что Абрек верный нукер и не выдаст его полиции по глупой выдумке ребенка».
«Ну, посмотрим», — угрожающе проговорила я. Вероятно, по моему тону горец понял, что я не шучу, потому что круто переменил тон речи.
«Княжна», — начал он вкрадчиво, — «зачем ссоришься с Абреком? Или забыла, как Абрек ухаживал за твоим шалом, как учил тебя джигитовке? А теперь я узнал в горах такие места, такие...» И он даже прищелкнул языком и сверкнул своими восточными глазами.
«Лань, газель не проберется, а мы проскочим. Трава изумруд, потоки серебра туры бродят, а сверху орлы.
Хочешь, завтра поскачем?
Хочешь?»
И он заглядывал мне в глаза и вкладывал необычайную нежность в нотки своего грубого голоса.
«Нет, нет», — твердила я, затыкая уши, чтобы помимо воли не соблазниться его речами. «Я не поеду с тобой никуда больше. Ты душман, разбойник, и завтра же я все расскажу отцу».
«А-а-а», — дико по-азиатски взвизгнул он, — «берегись, княжна, плохи шутки с Абреком. Так отомстит Абрек, что всколыхнутся горы и застынут реки. Берегись!» И еще раз гикнув, он скрылся в кустах. Я стояла ошеломленная, взволнованная, не зная, что предпринять, на что решиться.